Миром, братья и сестры, когда я думал, о чем говорить сегодня, вот в этот вечер, последний день, вечер года, я просто подумал, так пробежал мысленно все служения, которые были здесь, подумал, что больше всего, наверное, вот с этого места и немножко там ниже звучало призывов в зал, к вам. И, наверное, вы все не помните эти призывы. Мы призывали и на служение, призывали изменить мысли, призывали изменить поведение, призывали изменить точку зрения, свое отношение к кому-то, друг к другу или к Богу. Это все были призывы. Я подумал, а почему так много призывов? Зачем они вообще нужны? И, в принципе, простой такой ответ. Потому что это делать трудно, то к чему мы призываем. Потому что нетрудные вещи долго звать не нужно. Если сегодня мы соберемся за столами, то народ там что-то без особого приглашения уже кружить вокруг столов. Мы вчера собирались, и детвора уже они первые там были. Их никто не звал, но они ходили, баражировали и выискивали самые лучшие блюда. Да? То есть звать не надо было. Но если на другой день скажи, а кто помоет посуду? То будем смотреть, кто, да? Искать глазами, кто бы вместо меня, побирал, да? Это на это надо призыв, потому что это неприятно, это немножко напрягает и все. Да, это напрягает. И я подумал, что на самом деле Бог нас любит, и Он хочет, чтобы мы росли. А любой рост – это любой рост, любое развитие – это напряжение, это преодоление себя, это надо где-то, опять же, не мир менять, а себя нужно менять к этому, в этом росте. И когда мы говорим сейчас об Украине, мы бы хотели быть в Европе, она говорит, а, ребята, знаете, сколько надо работать над этим всем? И сколько это будет стоить? Думаем, может, и не надо, может, пока как-то по-старому пока, да? И сползаем немножко на старые эти все вещи. Но без напряжения никак. И, знаете, наоборот, мир, Бог призывает нас расти и напрягаться. Мир говорит наоборот, расслабься, отдохни. Возьми сейчас, а потом заплатишь. Не сейчас, потом как-нибудь. Это другая точка зрения. И кого мы слушаем больше? Да? Яков здесь говорил о послушании. И на самом деле я согласен, что мы все больше и больше слушаем не Бога. Не того, который нам говорит напрягаться, расти, изменяться, да, каяться. Каяться в смысле менять свое отношение и мысли. А иногда хочется прокатить так немножко на расслабоне, да, как мир советует, так. Тем более, что мы же вроде бы немножко напрягаемся, не так, как в миру там вообще уже. Но в этом наше непослушание. И, знаете, непослушание Богу, оно не то, что оно опасно и рискованно. Я смотрел на эти новости о Шумахере, да, который, вроде мужик всю жизнь за рулем, да, и вроде бы, да, там по таким трассам гонял и к безопасности, говорит, он относился ответственно. И он знал, что эта трасса, на которой он катался, да, она опасная. Но все-таки понесло его на эту трассу, и на тебе, камень, и все, и в коме человек. Я не знаю, он еще живой или еще в коме, надеюсь, что все-таки выживет. Но как-то странно, да, почему-то он на эту трассу полез, рискнул. Немногие из нас рискуют по жизни. Поэтому мы, наверное, и называем тех людей, кто рискует, героями, да, особенно если у них удалось. Если бы Шумахер там прокатился, то, наверное, сказали, по этой трассе Шумахер гонял. И многие бы захотели вслед за ним. Но сейчас, не знаю, будут говорить, на этой трассе Шумахер разбился. То как-то рисковать уже не хочется, да. Сейчас в Волгограде люди боятся ездить в транспорте, потому что, кто-то рискнул, ему просто было все равно. Безбашенные люди взорвали себя. И теперь люди смотрят, и в каждом видят врага, в каждом видят начинку эту, взрывчатку. Рисковать не хочется. Тем более не хочется рисковать в духовном смысле, в духовных путях. Вспоминал, думаю, какой пример привести. И, знаете, такой, наверное, самый классический пример, который есть в трех Евангелиях, у Луки, у Марка и у Матфея, о богатом юноше, да? У некоторых называется некоторый там начальник, а некоторых написано, что это юноша, который прибежал к Иисусу, упал на колени и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь, Царство Небесное там, да? Я все там, заповеди все знаю, я их исполняю с детства и делюсь, и все прочее. И ему говорит Иисус, хорошо, исполняй дальше. И еще одно. Продай все, что имеешь, раздай нищим и приходи следовать за мной. Он предложил ему такую новую трассу, да, такую непривычную для этого юноши. И он не рискнул. Как ему кажется, что это был риск. он не захотел, он отошел в печали. Вот Иисус сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. Вот, трудно богатому. Да, вот это как, помните, в том мультике про того кота, который говорил, что типа, не нужна нам ваша Таити, да, нас и тут неплохо кормят. Вот, или как вот сейчас новый типа анекдота, да, говорят, типа, зачем нам идти в Европу, богатые говорят, да, если туда можно слетать, вот зачем туда идти? Вот они там летают, они там отовариваются, они там лечатся, рожают, учат детей и все. Они там, они как бы, они на Рождестве уже там, хотя вроде бы православности, но на католическое Рождество они все там. Вот, они уже в Европе, поэтому как бы, ну, зачем туда идти? Вот, трудно богатому. Трудно ли было другим, вот, не богатым, да? Давайте вспомним апостолов тех же, ну, Матфей. Он был богатым человеком, наверное. Он сидел в своем обменном пункте, там собирал пошлину. Вот, но Иисус сказал ему, идем за мной, и он пошел. Вот, трудно ему было это решить или нет? Я думаю, это было непросто. Это было непривычно, как минимум. Трудно ли было рыбакам, вот Петру, да, Иоанну, Якову, там их артели, трудно ли им было пойти, вот, оставить сеть, оставить отца, оставить этот, ну, бизнес и пойти за Христом? Вот по этому новому пути. Они же никогда не были там ни пророками, ни кем. Наверное, это было решение. Это был какой-то риск, может быть. Вот, и поэтому мы теперь их до сих пор помним. Вот, как героев веры, и как людей, послушных Господу. Почему мы не решаемся вот как бы, ну, быть послушными Богу, вот, даже в том, что оно непонятно, особенно в том, что непонятно? Почему? Мы боимся потерять. Я подумал об этом. Вот, почему вот я иногда не решаюсь на какие-то вещи? Я боюсь потерять, вот, когда мне особенно придет какой-то путь, который, может быть, мне сулит потери, какие-то там напряжения, какие-то, может быть, ну, вещи. Я могу это оставить, а там не приобрести то, что мне обещали, допустим. И это уже немножко напрягает. И даже не немножко напрягает. И поэтому мы, вот у нас, знаете, такая, в нашей натуре есть такая, требовать какие-то гарантии, требовать какой-то предоплаты, да, требовать какой-то компенсации, если вдруг что-то не так пойдет. Вот это у нас есть. Вот. И иногда таки трудно расстаться со своим. Вот оно же свое, оно же как бы часть тебя почти. Вот помните вот эти примеры, которые приводит Иисус, как, они как притчи, да, вот там, когда женщина потеряла монетку и мела весь дом, пока не нашла ее. То есть это пример, в принципе, из жизни. Это не просто какая-то там гипербола или что. Мы когда теряем что-то свое, мы так это, ну, так это ищем, как будто, ну все, это ж наше. Вот пускай там оно даже мелочь какая-то или не мелочь. Вот 100 овец есть, одна потерялась, пойду за одной. Вот это правильно, как бы это в нашей крови, это в психологии. Вот мы, знаете, с другой стороны, грех нас сделал такими, ну, очень здорово внедрилось в нас, вросло вот это собственничество. Вот мое. Да? Вот мы стали больше собственниками, чем управителями. То есть мы не смотрим широко, мы смотрим вот за своим, чтобы хотя бы свое не потерять. Вот. И, конечно, рисковать своим тоже как бы не хочется. Почему я говорю, что трудно было апостолам? Ну, потому что как бы небогатые были люди апостолы, но тот же Петр говорит, хорошо, вот в этой же главе, где вот о юноше написано, хорошо, мы же оставили все. А что нам будет за это? Вот какие гарантии, какие обещания, какие компенсации будут? Вот Иисус говорит, компенсации будут, не переживайте. Вот, но, знаете, Иисус, зная вот эту нашу проблему, вот это вот нашего как бы нежелания расставаться со своим, и своим, и хорошим, и плохим, в принципе, мы не отдаем как бы так. И грехи наши живут с нами очень долго, вот, особенно первое время, когда в христианстве люди, они живут как бы и грехом, и праведностью пытаются жить, и хромают на обе ноги, ну, понятно. И даже не только в первое время, и потом это продолжается иногда. Вот. Поэтому Иисус знает, что эта проблема, в общем, такая, ее нужно решать радикально, и Он предлагает радикальное решение. Он говорит, мир живет, говорит, живи для себя, умрите для мира. И вот крест. Вот возьмите крест и вот как бы ходите с ним. То есть пускай вот на этом кресте вы умрите. То есть пускай живите для меня. Вот умрите для мира, живите для меня. Как бы другого варианта нет. Вы не можете жить для мира, и для Бога. Вы не можете быть послушными и Богу, и миру. Это не получится. Вот если вы хотите с этими мыслями войти вот в Новый год, то опять будете хромать в следующий год. Нужно эти вещи решать. Если вот этого нашего много, нашего моего много, то как бы тоже вариант Христа. Говорит, я построил церковь, да? То есть войди в церковь, пускай твое растворится в общем. И вот это наше причастие, которое здесь есть, это тоже знак того, что нам нужно так вот мыслить. Не просто как ритуал это исполнять. Да, мы поделили хлеб, поделили вино и все. Нет, мы причастны друг к другу. Нет моего, есть наше. Вот мои дары – это не мои дары. Во-первых, они от Бога. Во-вторых, они не для меня, а для общины. Бог тебе дал, чтобы ты ими служил общине. Твои силы, твое время, оно не только твое. Оно для твоей семьи, для твоей жены, для твоих детей. Вот ты это должен вложить, инвестировать. Вот так нужно мыслить. Вот. И опять же, Бог говорит, Иисус говорит, что смотрите, ведь и Бог так же поступает. Ведь Он говорит, что Его царство, Он не присвоил его себе. Он завещал его нам. Он хочет, чтобы мы стали тоже совладельцами, соуправителями этого царства. Мы должны быть к этому готовы. Я хотел бы, чтобы у вас в Новый год вы понесли благую весть. Вот, опять же, она такая не конкретно из какого-то места, может быть. Я просто буду эти места, как бы на них ссылаться, вы знаете эти места. Вот даже пример послушания Петра, вот то, что говорил Яков, да, вот наш Яков Петрович в воскресенье, что мы хотим быть благословенными, но не хотим быть послушными. Да? Я вспомнил, когда тот же Петр, который говорил, а что нам будет за то, что мы оставили все? А вот за послушание была награда, даже вот как бы в его жизни, конкретно у Петра. Трижды он слушался Господа, вот трижды, вот я так вспоминаю, когда, помните, первый раз они всю ночь ловили рыбу и не поймали, а потом Иисус говорит, забросьте небо, да? Он говорит, мы же всю ночь не могли поймать. Забросьте. И они вытащили полный невод рыбы, потому что послушались Христа. Петр пошел по водам. Он говорит, скажи мне, повели мне идти. Иисус сказал, иди. И Петр по водам пошел. Иисус сказал, забрось удочку и поймай рыбу. И там будет монетка, заплатишь подать. И Петр это сделал, и получилось. То есть даже золотые там монеты можно было найти в рыбе. Но когда Петр сказал, я сделаю по-своему, я пойду ловить рыбу. И что? Ничего не поймали опять. И опять же Иисус говорит, забросьте. Есть ли у вас какая-то пища? Нету. Ничего мы не поймали. Забросьте невод по правую сторону лодки. Опять забросили и опять поймали. То есть, когда мы послушаем Господа, когда мы следуем за Ним вот полностью, безоговорочно, без рассуждений, правильно, неправильно, то вот всегда получается правильно, хорошо. Это благая весть в том, что когда мы делаем выбор в пользу Бога, то этот выбор всегда лучший. Всегда лучше, наилучший выбор. Вот это не понимали апостолы, когда, помните, даже Иисус в ночь, которую мы сегодня вспоминаем, ночь причастия, ночь тайной вечери, когда Он им говорит, я уйду, но лучше, чтобы пришел вместо меня другой утешитель. Вот. И по большому счету, Он, как будто даже от вас не уходил, потому что Он от моего возьмет, Его Отец пошлет. То есть, вместо одного меня у вас здесь будет Дух, который от меня и от Отца возьмет, и как будто мы все с вами будем. Вот таким вот незримым образом. Вот я не отнимаю вас у себя, я себя у вас не краду. Я вам даю больше. И поэтому это лучше. Но вы сейчас не понимаете. И поэтому ваши сердца печальны, поэтому вы сейчас на этом зависли и не хотите это понять. Но это для вас лучше. И мы с вами, которые Христа не видели никогда воочию, понимаем, что на самом деле это лучше для нас. И Иисус говорит, почему лучше? Потому что Он от моего возьмет, то есть Он будет как я. Во-вторых, Он Отец любит, поэтому Он вам даст его. Он вам возвестит будущее, говорит. И еще там такое хорошее обещание. Вашей радости никто не отнимет. Вот эта радость будет внутри, которая не зальешь никакой водой этот огонь. Вот что такое Святой Дух. И это новый путь. Это путь, который неизвестен людям, которые не решаются на него ступить, которые считают, что этот путь рискованный. Еще, и в этом же месте Иисус говорит, что на самом деле это похоже на роды. Вот тут давайте прочтем это место. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Женщина, когда рождает, 21 стих, женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. То все будет понятно, все будет ясно, наши отношения будут ну, как стекло, как та река, вот, которую мы читаем в Откровении. Все будет здорово и будет радость в чем это. Но пока вы этого не понимаете. И поэтому он сравнивает это с родами. То есть человеку для того, чтобы ну, решиться на какие-то духовные ну, шаги, на шаги веры, вот, на этот духовный путь, который не виден вроде бы, это как роды, нужно родиться, нужно чего-то отказаться, нужно себя, ну, свое вот это мирское или там прошлое умертвить на кресте. Еще Иисус говорит о том, что на самом деле вот этот выбор делать в пользу Бога или в пользу мира, да, лучше свободным человеком. То есть чем ты свободнее, тем этот выбор легче сделать. Вот, и когда вот, сердце ни к чему не привязано, когда руки свободны, вот как-то легче это сделать. Вот я разговариваю с молодежью нашей, так вот, ну, и в церкви, и не в церкви. Вот, они, некоторые говорят, в принципе, нас как бы вот, в Украине там, или Херсоне ничто особо не держит. Вот мы свободны, мы можем жить в Киеве, мы можем жить за границей, ну, если получится, мы готовы уехать. Потому что нас здесь не... То есть они как бы... Они себя ощущают свободными людьми. Вот. Не привязанными ни к чему. И они открыты, на самом деле, вот сделать какой-то шаг вот в неизвестный путь. Вот может быть попробовать... там будут какие-то ошибки, получится, не получится. Но они к этому готовы. Они свободнее. Вот люди, которые к чему-то уже здесь прикипели, им трудно на это решиться. Иногда невозможно. Вот. Я думаю, что люди, которые вот подорвали себя вот на этих вокзалах и там... в этом троллейбусе в Волгограде, наверное, они тоже были в чем-то, ну, их, наверное, ничто не держало уже, потому что они готовы были легко так вот расстаться с жизнью и убить других людей. Вот, наверное, это тоже какая-то аномалия такая, но у них были свободные руки и, может быть, ветер в голове был, я не знаю, о чем они думали, но они тоже в чем-то были свободны. Опять же, свободные люди, которых мы называем бомжами, они, в принципе, настолько свободны, что у них нет ничего своего, но они не прочь взять что-то другое, там, чужое. У них руки свободны, поэтому эти руки могут дотянуться до вашего. Вот, потому что они свободны в каком-то смысле. Сегодня здесь, завтра там. Вот, ничто не держит. Солженицын написал такую книгу, она называется «В круге первом», о том, как люди ну, работали в системе сталинской. И там был такой монолог, ну, когда одного ученого заставляли работать на Советский Союз, ну, как бы там разрабатывать какие-то новые там орудия там, или приспособления, и они не могли его заставить это сделать. Он говорит, вы меня не заставите, потому что вы перестарались. Вы отняли у меня все. Вот у меня была семья, у меня была жена, у меня там была работа, у меня что-то было. А сейчас вы у меня, это, жену убили, там, детей там тоже убили. Ну, короче, я остался один, и у меня ничего нет, поэтому мне терять нечего. Поэтому, говорит, я не буду с вами работать. Вы перестарались, вы отняли у меня все. Вот он свободный человек. Он смело им говорит это в лицо, спокойно, убийственно спокойно. И они не могли ничего сделать с ним. Потому что, на самом деле, человека можно заставить, когда у него есть что-то. Вот мы сейчас видим, как наших вот этих вот, ну, людей, которые там активисты, у них там то машины сжигают, им, да, то бизнес отжимают, то грозят там зарплату там не выплатить или уволить с работы. То есть у людей что-то еще есть, они чем-то рискуют, и все-таки они рискуют. Вот. Наверное, они становятся все более и более свободными, если они готовы это терять, ну, потерять ради свободы этой. Вот. Но все-таки у них что-то есть. Вот. То есть чем ты свободнее, тем ты... Ну, более готов рисковать и пробовать новое что-то. Вот, и в духовном плане это тоже в первую очередь. Потому что духовный путь – это путь в неизвестность. Это каждый день – это новое какое-то испытание. Каждый день может быть чудом. Еще я как бы понял, что свобода, ну, главная свобода наша – это свобода от страха. Вот когда ты, вот это такая проверочка. Если ты свободен, значит, ты не боишься. Вот, и не боишься не потому, что ты себе это внушил, я не буду бояться. А потому что ты себя чувствуешь свободным от страха. То есть как бы ты, ну, ты просто не боишься. И не можешь себе это объяснить, почему ты не боишься. Потому что внутри тебя свобода есть. Это как бы, ну, такой для меня тест и для других, я вот, у кого это вижу. Но, опять же, я верю в то, что сказал Иисус. Что истинная свобода вот наступает тогда, когда Сын освободит вас. Евангелие 8 глава, Евангелие от Иоанна. Он говорит, если Сын вас освободит, тогда вы истинно свободны будете. Вся остальная свобода – это такая, знаете, это мнимая свобода или неистинная свобода, или она такая временная, может быть, какая-то. То есть она рано или поздно что-то может измениться, и ты себя почувствуешь обманутым. Еще подумал о том, знаете, вот как бы вот я говорил даже сегодня много раз, что вот это риск там, идти по пути духовному. Вот, на самом деле я понял и немножко этому даже поразился, что рисковать вот ради Бога, по сути дела, это не риск. Потому что вот эти обетования, которые говорит Господь, вот, и глядя на способ жизни людей, которые вот верили Богу, ну, на самом деле, они, по-моему, ничем особо, ну, как бы, это трудный путь. Я не говорю, что это легко, но это не рискованный путь в том смысле, что катастрофа наступает. Потому что Иисус говорит, что если вы даже жизнь потеряете ради меня, то вы ее обретете. Кроме того, говорит, даже в этой жизни, если вы потеряете там дома, земли, там, бизнес, да, или там даже семью вы потеряете ради меня, то вы во сто крат больше обретете здесь еще, ну, в этой жизни обретете. То есть, опять же, то, что мы говорим, вот вам и гарантии, вот вам и компенсации, вот вам и какие-то предоплаты, да. Вот Иисус, опять же, мы читаем у Павла, да, что Бог нас полюбил, когда мы еще были грешниками. То есть, как бы, никаких гарантий не было, что мы на это откликнемся. А Он это сделал. Вот ты вот в этом свою любовь нам показал. Лучше, знаете, есть такая поговорка, лучше это враг хорошего. Я с ней согласен. И поэтому я вам желаю лучшего. Вот, потому что лучшее это от Бога всегда. Вот я уже об этом говорил и просто хочу вам повториться. Вот и вот пускай мой последний призыв вот сегодня, ну, наверное, не последний, еще у Коли, наверное, будет призыв там в конце собрания. Мой будет предпоследний призыв сегодня. Знаете, напрягайтесь. Если хотите вырасти в любом деле, там, в духовном, там, в профессии, в учении, в учебе, вот напрягайтесь, потому что рост, он требует напряжения. Без напряжения роста не бывает. Это просто фикция, вы себя обманываете. Вот. И помните, что ну, Царство Божие усилием берется, да, это тоже такая, никто с этим не спорит, и мы понимаем, что это трудно. Вот. Поменяйте, ну, вот не ко всем говорю, но к некоторым говорю, сегодня скажу. Вот поменяйте в новом году сидение на служение. Вот. Не надо приходить и сидеть, и потом просто считать, что это вы Богу послужили. Вот найдите себя вот в этом общем теле Христом, в котором множество применений есть. И у вас есть таланты. Это не, ну, вот как бы, я гарантирую, что таланты у вас есть, потому что Библия об этом говорит неоднократно. Вот я нашел в себе Божьи таланты, и слава Богу за это. Это не мои теперь. Я знаю, что это не мои, но если я их буду держать в себе, то буду преступником перед Ним. Вот поэтому найдите таланты, вставайте и что-то, не что-то делайте, а делайте то, что, к чему Господь вас призывает, к чему ваше сердце откликается. Вот. Еще хочу призвать вас стать свободнее в новом году. Стать свободнее, стать бесстрашнее. Вот помните, что вы, служа Богу, вы не рискуете, по большому счету. Если Бог Вседержитель, то ничем мы не рискуем. Мы рискуем, когда мы не послушны Ему, я вот об этом говорил уже. Вот. А послушание Богу – это никакой не риск. Бог смиренным дает благодать, мы это знаем. Вот. Не прикипайте к земному, вот, чтобы ваша свобода была истинной свободой. Вот, больше доверяйте Богу, больше будьте послушны Ему. Ну, на самом деле, я знаю, что когда я Богу не послушен, я сам себя наказываю. А зачем? Это ж не мудро. Поэтому, ну, давайте будем... Просто как бы не для меня, не для пастора, не для служителей. Для себя будьте послушны, и вы увидите благословение Божие. Вот, и, ну, читали мы в этом году книгу Откровения, последнее мое пожелание – будьте победителями. Вот, там написано очень четко и, ну, недвусмысленно. Побеждающий наследует все. Вот, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот, давайте мы посвятим Божьи победы наши в будущем году Богу. Пусть их будет больше у нас, этих побед, во славу Его. Аминь.